первые две стадии в учении о развитии созерцания, то есть учение о 16 стадиях развития Луны, называются неудовлетворенность и осознание ограничений. И очень важно должное время уделить практикам четырем осознанностей для того, чтобы пройти эти стадии. И если заложен правильный и прочный фундамент в виде первых двух-трех стадий, то все остальные будут развиваться естественно. Но если этот фундамент не заложен, то сложно дальше прогрессировать. Чтобы мы могли заниматься духовной практикой, у нас должна быть вера. И не поверхностная, а очень глубокая. Но как обрести веру, если ее нет? Поскольку истинной верой обладают только святые. И это большая проблема. Отсутствие веры, слабая вера. Вера во что? Во все. Во все, кроме своих иллюзий. Мы слишком сильно верим в свои иллюзии. Потому что они действуют непрерывно. Адхарма – вещь тонкая. Три сокровища, три драгоценности – тоже тонкие вещи. Трудно понимаемые вначале. Нелегко обрести истинную веру. Мы верим в то, что нам доступно, материально, видимо. Мы хотим есть, и мы верим в это, что нам надо добывать еду. Мы имеем желания, мы верим в это, что их надо удовлетворять. Все, что касается дхармы, требует большого и упорного труда, и обрести такую веру нелегко. Но когда мы закладываем фундамент в виде первых трех стадий, то такая вера начинает зарождаться. И на самом деле первые годы, может быть, не так уж важно изучать тонкости каких-то технических практик. Но все это дело наживное, оно придет со временем. В первые годы нужно утверждаться в гуру-йоге, в прибежище, в приверженности. Нужно делать выбор. И этот выбор нужно делать глубоко, осознанно и серьезно, и радикально. Вот у нас есть свобода воли, данная нам изначально. И вот от того, какие мы выборы делаем ежесекундно, дальше развиваются причинно-следственные связи. Наша судьба творится, наше будущее. И ваше нынешнее состояние – это следствие. Это следствие тех выборов, которые вы сделали лет 12 назад, может быть, 20 даже. Если бы вы те выборы тогда не сделали, вы бы здесь не сидели. Может быть, это не совсем понятно. И ваше будущее через 30-40 лет – это следствие, будут следствия тоже. Следствие тех выборов, которые вы сейчас делаете. И если вы сейчас эти выборы не сделаете, то и причины следствия будут другие. Или сделаете другие выборы. И наша свобода воли всегда реализуется через моменты выборов. Это или то, то или это. Из мелочей или каких-то глобальных вещей. Но как сделать правильный выбор? Правильный выбор можно сделать, если ты имеешь какую-то направленность, уверенность, если у тебя есть вера в определенные вещи, или ты стремишься ее обрести, или есть ясность, осознанность. По сути, вера и ясность – это одно и то же. Только они затрагивают разные аспекты сознания. Задача заключается в том, чтобы, следуя пути дхармы, обрести полное пробуждение, перейти в более высокий мир чистого измерения и достичь освобождения. А если такая задача не ставится, то и смысла духовной практики нет. А если она ставится, то, соответственно, и выполнять ее надо, и достигать ее надо. Но, наблюдая за жизнью духовных практикующих, часто я вижу, что есть большое несоответствие декларируемых целей и ценностей и образа жизни, выборов, предпринимаемых действий. И именно совместить смыслы ценности, цели и действия, это и есть называется садхана. И чтобы это все сделать, необходима мощная духовная мотивация. И когда мы размышляем над четырьмя осознанностями, такая мотивация проявляется сильно и ярко. Такая мотивация появляется из осознания страданий. Дататрия говорит, что человек страдает в круговороте рождения и смерти, подавляемый и одолеваемый могущественной силой невежества. Когда ты это понимаешь, возникает сильнейшая мотивация заниматься духовной практикой, накапливать заслуги и достигать освобождения. Дело в том, что сознание человека как бы недальновидное, оно немного вперед не мыслит. К примеру, оно не представляет, что ему придется умереть. И когда он умрет, он будет духом, без тела. И он не прекратит свое существование. Он будет духом, но вне тела. И он попадет в одну из областей, называемую царство Ямы, Ямараджи, Бога смерти, если не достигнет пробуждения. И там будет рассматриваться зеркало его судьбы. Будут взвешиваться его грехи и заслуги. И в зависимости от того, что перевесит, он принудительно, помимо его воли, будет отправлен в один из миров. То есть он попадает во власть духа, он не имеет воли в промежуточном состоянии, если это не святой, не достигший. И это совершенно реальные вещи, так же, как в мире людей. И человек в тонком теле зависит от более могущественных сил в астральном мире. К примеру, существуют слуги Ямы, и по указанию Ямы они могут отправить его в один из нижних миров очищать свою карму. Существуют божества, более высокие силы. Если он будет удачлив, он обрел связь со святыми, то, не зайдя, они могут взять его с собой в чистые страны. И все это проявляется в уме непросветленного человека. Почему? Потому что у него сильные двойственные интерпретации. На самом деле это проявление разума. И с точки зрения Адвайты, в общем, все это является иллюзией. Но все это, тем не менее, проявляется. Оно проявляется так же реально, как проявляется поезд, идущий из Петербурга в Москву. Он хоть и иллюзия, но нам приходится на нем ехать и покупать билеты. И этот мир тоже, с точки зрения Адвайты, иллюзорен, является проявлением разума. Тем не менее, для нас он очень важен. Таким же образом и в астральном мире мир духов полностью реален. Для человека в теле духа, пока мы в физическом теле, он для нас нереален. И мы даже не особо можем заботиться об этом. Но когда душа расстается с телом, человек сам становится духом. И тогда мир духов для него становится полностью реальным, а этот мир как бы уже перестает быть реальным. И эта реальность наступает для каждого, поскольку человек не бессмертен, а он смертен. Через 40, 50, 80 лет, может быть 100 лет. И когда такой человек попадает в область духов, то духи решают его судьбы простым способом. В зависимости от его склонностей и тенденций, его направляют в ту или иную сторону. То есть он получает распределение. После выпуска, именуемого школой жизни, из школы жизни. И то место, в которое он получит распределение, зависит только от того, насколько он очистил свое сознание и насколько он хорошо работал со своим умом. Но если человек не очищает сознание, не работает со своим умом, то, разумеется, все это происходит бесконтрольно. И существует множество сутр, описывающих, как души, одна за другой, имеющие разные судьбы, миряне, монахи, практикующие, грешники или добродетельные, предстают перед судом духов, в частности, Богом Ямой. Бог Яма олицетворяет тонкие внутренние божества, тонкие слои сознания, существующие в тонком мире. Если вы в двойственности, то он отделен от вас. Если вы в недвойственности, он есть проявление вашего ума, и вы его не увидите, и он вас тоже не увидит. Но все это настолько тонкие вещи. И у человека нет веры, потому что у него нет понимания того положения, в котором он находится. Нет понимания, куда он вообще попал. Этот мир отнюдь не является полем для наслаждений. Он не является также полем для реализации планов каких-то долгосрочных. Он является тем местом, откуда надо бежать, сломя голову, в более высокое место. Вот чем он является. Это как караван-сарай, где на время останавливаются путники, но на следующее время они расходятся. Я имею в виду бежать, сломя голову, не куда-то в географическом смысле, а бежать, сломя голову от собственного неведения, от собственных иллюзий и заблуждений, поскольку они ничего хорошего не несут. Вы можете оставаться в географическом смысле на том же месте, что вы есть, но от своего неведения следует убегать, насколько возможно. Почему есть неведение? Потому что нет вивеки, различающей мудрости, проницательности. И Дататрея говорит, человек без проницательности похож на лягушку, попавшую в колодец. Так же, как лягушка в колодце не знает, что для нее хорошо, а что плохо, а потому так и умирает из-за своего невежества в этом колодце. Таким же образом и люди, тщетно рожденные во Вселенной, не знают, что для них хорошо, а что плохо, и рождаются только для того, чтобы затем умереть в невежестве. Следует очень сильно понять, что когда ты начинаешь становиться на духовный путь, то ты сильно переосмысливаешь все свои ценности, и ты часто можешь видеть, что люди вокруг тебя, которые не развивают свое сознание, они сильно заблуждаются, из-за этого возникает большое сострадание и желание им помочь. Но иногда ты часто бессилен из-за того, что они хотят заблуждаться. И когда человек хочет заблуждаться, кто ему может в этом помешать? Ведь у него есть свобода воли. И, как говорят, Господь очень милостив, если ты хочешь заблуждаться, пожалуйста. Таковы твои игры, я их уважаю. Поэтому мы должны уважать заблуждения других. Но разделять их не следует. Уважать можно, а вот разделять пагубно. Даже одолеваемый страданиями, человек не прекращает дальнейшего потакания своим привязанностям, вызывающим эти страдания. Так же, как осел продолжает преследовать ослицу, даже если она легает его своими копытами сотни раз. Так же и человек, и мир находятся в подобных отношениях. Но ты, о Парашурама, становясь проницательным, теперь оставляешь страдания позади. Человеческая обусловленность и погоня за желаниями и привязанностями часто олицетворяется такими примерами. Первый – это осел, который пытается следовать за ослицей, чтобы совокупиться с ней. Но как только он подходит, она его легает, когда он подходит поближе. И эта сцена повторяется. И снова он следует за ослицей, но она его снова легает. И деревенские жители, глядя на это, хохочут. А другой пример – это цапля, следующая за быком. Когда цапля следует за быком, то она смотрит сзади на быка и видит бычью мошонку. И она думает, что это какой-то плод, который сейчас упадет, и она его может съесть. И она ходит, но плод никак не падает. Но ей кажется, будто она может получить от этого какую-то пользу. И также те, кто видит это, они смеются от этого. Но цапля не понимает своего положения. И все мирские наслаждения и привязанности напоминают вот эту ситуацию. Эта ситуация смешная, когда на нее смотришь со стороны, но совершенно нерадостная, когда сам в ней участвуешь. Дататрея говорит, какое наслаждение может быть когда-либо у того, кто не обрел освобождение? Когда смерть находится рядом, то какие владения и какие наслаждения могут радовать человека? Они не в состоянии радовать его так же, как ничто не может радовать животное, которое волочат на бойню. И хотя у людей множество творческих сил, амбициозных планов, проектов и желаний, тем не менее, нельзя сказать, что они имеют счастье, поскольку это счастье недолго и непостоянно. Если мы проанализируем жизнь так называемых великих людей, то увидим, что ни один из них не реализовал все, что хотел. Потому что существует непостоянство. Где сейчас великий Александр, Чингисхан, Наполеон, Гитлер? Клеопатра, где великие цари, завоеватели и деятели? Все они утратили то, к чему они стремились, несмотря на огромное могущество, власть и силы. Но мы уже не говорим о так называемых простых людях. Их планы не реализовались, они были разрушены временем. То, чего они добивались, все было разрушено. И они потеряли то, что имели. Почему? Потому что они не проявили дальновидность. Они стремились к ложным целям и планам, не предусмотрев один фактор – фактор времени. Фактор времени означает, что нам отведено определенное количество времени. И чем бы мы ни занимались, мы будем играть по правилам, навязываемым временем, не по своим правилам, хотим мы этого или нет, как бы мы ни были мудры или велики. А время – это постоянные изменения, трансформация. Тот, кто учитывает фактор времени, тот мудр и дальновиден, тот стремится его превзойти. Кто не учитывает фактора времени, подобен глупцу, создающему различные радужные планы, которые никогда не реализовываются. В Мокшадхарме говорится: смерть – конец жизни, и нет конца жажде. Освобождение же есть высшее счастье. Неутомимые, всегда бодрствующие, настороженные недруги вплотную подстерегают, а ты, как ребенок, не бережешься. Здесь считаны дни, здесь исчезает век и ущербляется жизнь. Почему же ты, вскочив, не убегаешь? Смертью повержен мир, его старость мучит, пролетают бесплодные ночи. На плоту Дхармы переправляйся. Стоящих ли, лежащих ли, смерть все равно настигает. Чего тут ждать пощады? Ведь смерть всех беспощадно уносит. Разум глупцу лишь в сегодняшнем дне. До завтра далеко, так они говорят беспечно, наслаждаясь всем без разбора. Накопление кармы же земной не видят. Став на лестницу Дхармы, восходи ступень за ступенью. Неосознавание непостоянства, смерти, накопленной кармы – это такие вещи, за которые человеку приходится очень дорого платить. То есть такое неосознавание, бессознательное, поверхностное отношение к таким фундаментальным вселенским законам и вещам впоследствии оборачивается большими неприятностями. А потому мудрец – это тот, кто пытается осознать эти вещи сразу, с самого начала, чтобы выработать определенные смыслы, ценности и цели, и действовать правильно. Почему существует смерть? Почему существует непостоянство? Почему они будут существовать, пока длится мир, человечество и жизнь? Они будут существовать до тех пор, пока будет длиться неведение, невежество. Невежество двойственного восприятия заставляет нас отождествляться с телом и принимать то, что не является реальностью, за реальность, и создавать иллюзорные, заблуждающиеся смыслы и цели. Дататрия говорит: до тех пор, пока имеет место неведение в отношении собственной сущности, до тех пор будут продолжаться страдания. Неблагое ты принимаешь за благо, непрочное за прочное принимаешь, бесцельное принимаешь за цель. Как же ты этого не понимаешь? Ты опутан многими тобою самим созданными узами заблуждения, так же, как гусеница сама себя оплетает. Как же ты этого не понимаешь? Говорит Мокшадхарма. состоянии невидения происходит такой парадокс, когда бесцельные, ненужные вещи мы начинаем считать своими целями. И, соответственно, затрачиваем на это жизненную силу, свое время, энергию и концентрацию. Но почему мы ставим неправильные цели? Потому что где-то на уровне ценностей была сделана ошибка. Выбрали не те ценности. Ну, например, каждого из нас учат, что есть вот такие-то ценности, и им надо следовать. Например, семейные ценности. Ценности материального успеха. Ну, может, еще какие-либо ценности. Ценности служения Родине и так далее. И мы как бы на бессознательном уровне ассимилируем эти ценности, не критически их не осмысливая. И эти ценности длительное время определяют нашу жизнь и взаимоотношения, и деятельность. Но откуда возникают такие ценности? Каков их источник? Их источник – социальное восприятие, в более широком смысле – кармическое видение. То есть определенный слой мышления, определенная ментальность. Все это называется лока-дришти, кармическое видение мира людей. То есть это определенные ценности, сформированные определенным видением. А откуда такое видение возникает? Ценности возникают из смыслов. А такое видение возникает из заблуждающихся смыслов. К примеру, из смысла «я есть это тело» или из смысла «мир реален». И все эти смыслы сансарные, оказывается, в самой основе делается изначально большая ошибка. Выбираются неверные смыслы, или они как бы априори навязываются сознанию. Затем, естественно, приобретаются неверные ценности. На основании неверных ценностей вырабатываются ложные цели, а затем совершаются бессмысленные действия по достижению этих целей. Другими словами, совершается фундаментальная ошибка в самой основе, в самом глубинном начале. Это, к примеру, если человек женится или женщина выходит замуж, то жених не разобрался, на ком он женится, но при этом активно обсуждает ход церемонии, людей, которые будут приглашены, подробности угощений и тосты, которые будут говориться. Но на самом основном уровне, самым главным, сделана ошибка, выбрана не та невеста. Тогда все остальное совершенно бессмысленно. И он обсуждает, сколько будет гостей со стороны родственников и с его стороны, и какие будут затраты на все это. Но если выяснить, что выбрана не та невеста, то все действие тоже должно быть отменено. Таким же образом наш мир людей представляет то же самое. С самого начала не то действие выбрано, выбрано не то. Значит, и все действие должно быть отменено. Должна быть выполнена перезагрузка всей системы. Почему жизнь заблуждения бессмысленна? Дататрея говорит, так же, как приговоренный к смерти человек не способен наслаждаться доступными ему удобствами, обеспечиваемыми государством, так же и я не способен находить наслаждение в чем-либо. Пойми, все мирские действия бессмысленны и ведут к страданиям, поскольку это порождает беспокойство, привязанности или ненависти. Жизнь в заблуждении бессмысленна в силу того, что когда мы действуем сансарными целями, смыслами, отключаются высшие контуры сознания или в принципе не работают. Когда мы следуем за желаниями, действуем на основе концептуальной логики, на основе двойственного мышления, следуем карме, причинно-следственных связям, разворачивающимся желаниям, все это действует низшие уровни нашего сознания, а высшие контуры нашего сознания отключены, они как бы спят. И все, что бы мы ни делали в этом состоянии, оно является бессмысленным. Но так же, как если человек употребил гашиш, то что бы он ни делал в этом состоянии, это нельзя назвать правильным. Высшие контуры сознания включаются тогда, когда мы начинаем заниматься созерцанием, когда мы начинаем выдергивать свой ум из чувственных желаний, из привязанности, из логической обусловленности сансарными смыслами и целями. И вот во всех действиях присутствует этот фактор. То ли у нас включены высшие уровни сознания, то ли они выключены. Когда они выключены, мир кажется тем, чем он не является. И мы неверно оцениваем мир, события в мире и себя самого. Соответственно, неверно строим свою жизнь, судьбу, неверно планируем будущее и совершаем фатальные ошибки, за которые затем сами же и расплачиваемся. Когда высшие контуры сознания включены, то есть мы пребываем в состоянии осознанности, происходит чудо, происходит и естественное самоосвобождение мыслей, клеш, желаний, привязанностей, да и самого мира. И мы наконец-то получаем ключи к управлению своей судьбой, к управлению реальностью, изменению своей судьбы, к выходу за пределы как времени, так и пространства. И все это заключается вот в этом позиции. Выключен высший контур сознания или он включен? Тумблер вверх или тумблер вниз? Но от чего зависит, будет ли выключен или включен этот контур сознания? Это зависит, насколько мы искусны в мастерстве осознанности, в мастерстве созерцания. Но с другой стороны, мастерство созерцания не придет до тех пор, пока мы не выполним внутренний отказ. Психологический переворот, связанный с оставлением сансарных смыслов и ценностей, поскольку невозможно практиковать осознанность, не выполнив такой внутренний отказ и исследуя, поддерживая сансарные смыслы и ценности. В Трипура Рахаси говорится: «Даже теперь я ничего не понимаю о ходе вещей во Вселенной. Откуда она возникла во всем ее великолепии? Где она заканчивается? Как она существует? Я полагаю, что все это приходящее. Мирские вещи кажутся устойчивыми в своем существовании. Почему же все обстоит именно так? Такое положение дел кажется достаточно странным, чтобы не исследовать его. Когда мы понимаем ограничения, у нас возникает сильное стремление превзойти ограничения. В текстах говорится: «На лодке этого драгоценного тела мудрые выбираются из этого океана страдания. Трудно найти подобную лодку, а потому не спи, о йогин». И очень важно вот эти фразы для себя как-то постоянно повторять, чтобы подбадривать, поскольку наше сознание всегда имеет склонность заблуждаться, подпадать под влияние постоянно сбивающих обстоятельств. Итак, когда мы размышляем, мы приходим к такому выводу, что наше человеческое рождение, оно очень драгоценно, если мы сумеем им воспользоваться. Оно не предназначено для того, чтобы стать тем или этим, политиком, музыкантом, царем или еще чем-либо. Оно предназначено для богореализации. То есть существует вполне конкретное предназначение нашего человеческого рождения. И если мы сумеем воспользоваться этим предназначением, то по-настоящему мы получим от этого пользу. Все же роли, которые нам навязываются, социальные смыслы, ценности, все это, по большому счету, не имеет никакого значения, поскольку в момент смерти это все бесполезно. Разумеется, определенные роли следует исполнять в силу того, что от них никуда не денешься. Допустим, вам нужно зарабатывать на жизнь или заботиться о своих детях. И учение не против того, что вы исполняете роли. Но важно с этими ролями не отождествляться, не считать эти роли собой. И самоосвободить эти роли, как то, с чем ты связан и к чему ты привязан. А по мере самоосвобождение и очищение сознания, и роли эти тоже будут меняться, поскольку любая роль – это следствие разворачивающейся прарабдха кармы. И когда у нас появляется вот такое ясное понимание нашего состояния, то, разумеется, возникает вера. Вера – желание духовной практики и желание накапливать заслуги. Если нет веры, что заслуги улучшают судьбу и влияют на следующую жизнь, то, конечно, ты их не будешь накапливать. Ты подумаешь, а зачем мне их накапливать? Лучше я буду накапливать деньги. Или лучше я буду развлекаться. Бессмысленная вещь накопления заслуг. Зачем делать статуи святых, строить храмы, иконописные изображения? Все это трата времени, лучше поразвлекаться. Но если ты понимаешь, что это может изменить твою судьбу в будущем, и уберечь себя от адских измерений, и выступить в качестве свидетельства твоей накопленной заслуги перед ямой, то ты будешь это накапливать очень усердно, поскольку это накопление гораздо дороже, чем материальное денежное накопление. Или если нет веры в то, что очищение ума приносит пользу, в то, что начитывание мантр, простирание действительно благо, то ты подумаешь, ну, собственно, нет нужды в этом усердствовать, лучше развлекаться. Но если видишь большую ценность от начитывания всего этого, и в посмертном состоянии видишь, что люди, которые это делали, идут в высшие миры, а люди, которые этого не делали, были схвачены слугами ямы, ямадутами, и в соответствии с законом кармы отправлены в одну из областей доживать свои омрачения, то возникает всегда очень большое желание выполнять садхану. Именно вера позволяет делать то, что раньше бы ты не сделал. Она позволяет радикальные шаги, выполнять садхану, проходить ретриты, освобождаться от привязанностей, то есть менять ценности. Если не понимаешь важность веры, принципа преданности, которые в следующей жизни или в момент после смерти, или при жизни ведут к освобождению, ты всегда будешь в сомнениях. И вот человек, часто воспринимая дхарму на материалистичном уровне, глядя на гуру, на дхарму, на санду, он думает, верить этому или не верить, принимать прибежище или нет. Он сомневается, пытается логически делать определенные выводы. И у него вот различные сомнения, терзания и прочее. Потом он пытается выяснить, насколько все это истинно, или как ему выбрать из многообразия учений все. И вот у него вот такие внутренние терзания происходят. Но из-за чего они происходят? Из-за неправильного, что ли, оценки своего состояния или своего положения. На самом деле, у нас не так уж много времени в распоряжении. И мы не так уж свободны в средствах и в выборах. И это напоминает такое положение, когда есть наводнение, и вот есть плот плывет, лодка плывет. Если ты успел, ты прыгнул в плот, прыгнул в лодку и пересек реку. Не успел, они проплыли мимо, но ты остался при своем. Я общался, наверное, за все время, может быть, с тысячами людей. Многие, возможно, тысячу людей получили различные методы. Но практикуют реально пару сотен, наверное. А по-настоящему усердно практикуют всего несколько десятков. Но на самом деле, если есть вера, то практика по-настоящему разворачивается. Часто человек неправильно относится к практике, недостаточно глубоко, потому что его вера слаба. Он ее начинает, затем ее оставляет. Либо он не прилагает усердия в практике, не стремясь выполнить наставления священных текстов святых или линии передачи. Все это смешивается с большими примесями, поэтому идут годы, а он не меняется. У него нет духовного истинного продвижения. Это называется способ практиковать дхарму, чтобы получить малую пользу. Но если мы хотим получить большую пользу, следует иначе практиковать дхарму. А как именно? С большой верой, самоотдачей и преданностью, понимая, что это именно то, что позволяет нам достичь реального освобождения. Поскольку мы находимся в круговороте перевоплощения, то наше перевоплощение в следующей жизни зависит от того состояния ума, в котором мы находимся сейчас, и от тех выполненных практик, которые мы выполняем сейчас. Это означает, что очень благоприятно накапливать заслугу, выполнять различные практики, очищать ум, проходить ретриты и отсекать желания. В этом даже нет никаких сомнений, если вы правильно понимаете учение. Но если это не совсем понятно, то не возникает сильной мотивации к духовной практике. И, соответственно, и пользы от учения получить невозможно. Один ученик пришел к святому с некоторыми вопросами. Святой сказал ему так: «Ты хочешь получить ответы на свои вопросы, или ты хочешь освобождения достичь?» Человек подумал и сказал: «Ну, конечно, я хотел бы получить, конечно, освобождение». Святой сказал: «Тогда твои вопросы не важны. Попробуй обрести веру». Человек сказал: «Ну, у меня есть некоторая вера». Святой сказал: «Ну что ж, если она действительно есть, то ее можно проверить». Этот святой жил в горах. Он сказал: «Оставайся со мной на год». Человек сказал: «Но внизу у меня ждет корова, жена и мои обязанности». Святой сказал: «Так есть у тебя вера или нет? Или у тебя есть вера в то, что ты оставил, или у тебя есть вера в дхарму? Ты должен с этим разобраться. Пойди, подумай, а затем снова через год приходи». Таким образом, человек несколько раз приходил, и в процессе этого обнаружилось, что у него не хватает веры, решимости или определенных качеств. Именно решимость и вера – вот что по-настоящему важны для духовной практики. Тогда все духовные садханы, посвящения начинают по-настоящему работать. Есть такой рассказ, когда один крестьянин пришел к другому крестьянину и попросил у него лошадь, чтобы отвезти свою больную жену в другой город, в больницу. Крестьянину было жаль отдавать свою лошадь. И он сказал: «Ты знаешь, но именно перед тем, как ты попросил, я уже отправил ее в город закупать зерно». Как только он это сказал, в это время в хлеву заржала его лошадь, предательски. И крестьянин сказал: «А кто это ржет? Что ты говоришь такое?» А крестьянин этот, не моргнув глазом, сказал: «А ты кому веришь, мне или лошади?» И часто мы находимся в подобном положении, мы не знаем, кому верить. То ли сансаре и своим желаниям, то ли святым. Когда же наша вера очищается, то все постепенно становится на свои места, и все те практики, которые мы не могли делать, мы можем делать. И вот тогда великолепие, ценность и глубина учения по-настоящему разворачивается. Учение великолепно, оно глубоко и оно очень ценно. Вопрос в том, чтобы подобраться к этому великолепию и получить для себя пользу.
Oh.